Всех поздравляю со светлым праздником Хануки. И я хоть вас и всех сейчас здесь не вижу, но я рад всех приветствовать. Я думаю, что большинство из вас уже зажгли сегодня ханукальные свечи и, может быть, даже уже съели по пару пончиков или латкес и так далее. И сегодня мы с вами поговорим про историю Хануки, про историю Хануки. Но, как я анонсировал, это будет не обычная история Хануки, а особенная история. Та история, про которую, ну, может быть, не так много говорят, как, наверное, следует. В основном у большинства людей, если я могу так судить, Ханука – это в первую очередь такой веселый, простой, легкий праздник, который связан с чудесами, и такая легкая атмосфера, и вкус, и аура вот такого чего-то радостного, легкого везде витает. Но ханукальные события – это события, которые охватывают не год и не два, а несколько десятилетий. И события эти, скажем так, не совсем такие уже простые и благоприятные, как принято считать. И я сегодня постараюсь вам рассказать полную, насколько это возможно в рамках часового урока, историю Хануки. И сразу скажу, откуда мы, собственно говоря, историю Хануки знаем. Удивительное дело, но если мы откроем или взглянем на Талмуд, на все тома Талмуда, который является основным для нас источником информации про наши законы, обычаи и историю, то мы в Талмуде не увидим трактата, посвященного празднику и событиям Хануки. В Талмуде про Хануку можно найти всего несколько отрывков в трактате «Шаббат», которые буквально умещаются на нескольких страницах. Но отдельного трактата в Талмуде про Хануку нет. И это, наверное, отдельная, довольно-таки занятная тема, почему так случилось, как так может быть. Но про это мы сегодня говорить не будем, потому что это уже постханукальная история. Основными же источниками информации про исторические события и все, что происходило в Хануку, это хроники, которые записали сами Маковеи, сами Хасмонеи. То есть вот те самые евреи, коинская семья, которые подняли восстание, про которое мы сегодня будем говорить, они эти события записали. Причем существует две так называемые маковейские книги. Они не вошли по различным причинам в Танах, в письменную Тору. И более того, оригинальные версии этих книг, скорее всего, безвозвратно утеряны. Тот материал, который нам известен, до нас дошел в греческом переводе. То есть это уже перевод, скорее всего, с иврита, на котором эти книги, события были записаны. Маковейских книг существует две, и есть небольшие различия в описании, в историческом описании ханукальных событий в них, но плюс-минус даже в вопросе хронологии все, что в этих книгах записано, совпадает. Это и есть ханукальная история. То есть все, что предшествовало ханукальной истории, само восстание Маковеев и что было после этого. Это был непростой период для еврейского народа. И вот про это мы сегодня поговорим. Конечно же, есть несколько мидрашей, несколько других традиционных раввинских источников, из которых какие-то части истории Хануки можно узнать. Но, по всей видимости, даже эти мидраши были записаны намного позже событий, которые тогда происходили. Вся история Хануки, восстание Маковеев, в принципе, занимает время один год, 1-2 года. Вся эта история длилась. Все, что нам рассказывают, все, что мы знаем, освобождение храма, освобождение иудеи, битва Маковеев против селевкидов, чудесная победа. Эти все события приключились в течение 1-2 лет. Но процесс, который привел, собственно говоря, к этим восстаниям, и само Маковейское царство, с которым тоже связана довольно-таки важная часть истории нашего народа, длилась довольно-таки долго. Условно считается, что вся история Хануки, все вот эти события можно выделить в 200 лет. То есть это 348 год и до 60-х годов до нашей эры. С чего все начиналось? Начиналось все с возвращения евреев после вавилонского изгнания. И это, собственно говоря, возвращение тоже не было быстрым. Это заняло как несколько сотен лет. И основное событие – это строительство второго храма в 515 году до нашей эры. Нужно сказать, что довольно-таки значимая часть еврейского народа в Израиль из вавилонского изгнания не вернулась. И более 500 лет в Вавилоне существовала и процветала довольно-таки значимая и важная еврейская община. И таким образом можно сказать, что еврейство разделилось на вавилонское еврейство и на еврейство израильское, новоизраильское, если можно так сказать. Изображение, которое мы сейчас видим, это условное изображение второго храма, который, впрочем, был перестроен намного позже, был перестроен царем Иродом. И мы точно не знаем, как выглядел тот самый второй храм, который был построен при пророках Эзры и Нехемии в 6 веке до нашей эры. Но, как бы там ни было, евреи вернулись на свою родину, в Иудею, основали заново государство. При активном участии и поддержке великих мудрецов и пророков, последних из пророков Эзры и Нехемии, еврейский народ начал возвращаться и приближаться к еврейской традиции. Многие раввинские законы, которые в наше время для нас являются данностью, были сделаны, установлены раввинами именно в то время. То есть можно сказать, что иудаизм, каким мы его знаем сегодня, в большей степени приобрел свой вид именно в тот период. Был построен храм, евреи начали возвращаться к соблюдению законов, связанных с землей Израиля, шаббат, кашрут и так далее. И, как говорится, ничего не предвещало. Но примерно в это же время, в IV веке до нашей эры, на карте мира начинает появляться империя. Она очень быстро растет. Эта империя растет, основывается усилиями молодого и очень способного полководца Александра Македонского, у которого есть чрезвычайная амбиция именно построить общемировую империю. И причем империю, в которой будут следовать идеям эллинизма. Про эти идеи эллинизма мы чуть позже с вами тоже поговорим, что это за такие идеи. И каждые несколько лет к империи добавляются все новые и новые земли. Строятся города, собственно говоря, на территории империи Александра Македонского строятся, возводятся совершенно новые города, многие из которых называются Александрия в честь императора, соответственно. Александрийский маяк, одно из чудес света, строится в Александрии. И в чем успех, один из успехов Александра Македонского и заключается в том, что его военные полководцы, и, возможно, он сам к этому тоже приложил руку, были разработаны несколько новых военных боевых стратегий. Наверное, может быть, в это время, в принципе, появилась военная наука, наука ведения, ведения боя как такового. И нужно сказать, что многие земли, которые были включены в империю Александра Македонского, многие страны не очень-то этому сопротивлялись. Тому были разные причины, но в первую очередь это было то, что Александр Македонский не использовал стратегию выжженной земли. То есть земли, которые им были захвачены, не выжигались. В этих землях не искоренялась собственная культура, обычаи и верования. И поэтому можно так сказать, что многие были рады стать частью большой и великой страны. Иудея тоже стала частью империи Александра Македонского. Про этот период мы не очень-то много знаем. Единственное, что есть раввинское сказание, можно сказать, легенда о встрече первосвященника Шимона ха-Цадика с Александром Македонским. Была ли эта история на самом деле, либо это такой коллективный какой-то символизм раввинами в ней изображен, мы точно не знаем. Но в любом случае, по крайней мере, из этой истории видно, что евреям жилось в Израиле в этот период относительно спокойно, относительно нормально. Но Александр Македонский в довольно-таки юном возрасте погибает от какой-то болезни, либо он просто перепил, и его великая большая империя распадается на несколько кусков. Все эти царства, которые когда-то были большой великой империей Александра Македонского, становятся отдельными независимыми царствами, где царями, лидерами становятся различные генералы и военные чиновники при Александре Македонском. Для нас что важно понимать, что Израиль, Иудея попала в сферу влияния или так получилось, что Израиль стал на стыке сфер влияний сразу двух посталександрийских царств. Это царство Селевкидов и царство Птолемеев. Селевк и Птолемей – это, собственно говоря, генералы Александра Македонского. Эти страны, царства вели совершенно разную внутреннюю политику. И между ними, нужно сказать, было тоже достаточно конфликтов. Царство Птолемеев, которое заняло территорию, грубо говоря, Египта, попыталось возродить Древний Египет. И поэтому, собственно говоря, лидер Птолемей I, его бюст выглядит как бюст какого-то типичного фараона. Хотя, конечно же, он не был египтянином. И уже, собственно говоря, как такового древнего Египта и вообще Египта, про который мы в книжках читаем и в картинке видим с пирамидами и с вот этим всем, такого Египта уже давным-давно не было. Но так либо иначе Птолемей попытался возродить тот самый Египет. И в первый период существования вот этих царств, царство Птолемеев, царство Селевкидов, Израиль стал частью царства Птолемеев. Птолемеи вели очень щадящую политику относительно всех народов и народностей, которые жили на их территории. Если не сказать, что даже они в каком-то роде поддерживали нацменьшинства, национальные меньшинства, если можно так сказать. В это время возникают довольно-таки процветающие общины на территории царства Птолемеев в новооснованном городе Александрия и в других городах Египта. Существует какой-то определенный обмен между иудейским царством, которое стало частью царства Птолемеев, и самим царством Птолемеев. И что еще важного случается в этот период? Что в этот период первый раз в истории Тору переводят на иностранный язык. Это было сделано из-за желания царя Птолемея собрать у себя в стране, в своей столице, самую великую библиотеку всей истории. И поэтому для этой библиотеки ему необходимы были различные древние писания всяких народов, в первую очередь тех, которые жили на территории царства Птолемеев. И поэтому появилось вот такое желание перевести Тору на греческий язык. И вроде бы кажется, что это относительно позитивная, наверное, какая-то вещь. Теперь доступ к нашему священному писанию появился у фактически неограниченного числа людей, потому что греческий язык в то время был интернациональным. Но наша традиция, раввины говорят, что это была катастрофа. Это была катастрофа, потому что, во-первых, есть особый смысл, почему Тора написана на иврите, потому что это священный язык, это святой язык, особенный язык. И любой перевод, а в данном случае он был сделан еврейскими мудрецами, 70 еврейскими мудрецами, и перевод этот, поэтому так и называется, перевод 70 септуагинта. И хоть этот перевод и был сделан мудрецами, все равно любой перевод является искажением оригинала. И по этой и по нескольким другим причинам можно сказать, что это для нашей истории не очень хорошее было дело. Через какое-то время при конфликте Птолемеев и Селевкидов Израиль становится частью империи Селевкидов. И начинается у евреев совершенно другие времена. Нужно сказать, что уже к тому времени идеи эллинизма, которые активно развивались, изучались, проповедовались на всей территории бывшей империи Александра Македонского, конечно же, дошли до Израиля. И было довольно-таки много людей, которые отошли от веры отцов, отошли от иудаизма и стали эллинами, перестали соблюдать шаббат, кашрут, читать и изучать Тору и так далее. Многие евреи говорили только на греческом языке в то время, который, как я упоминал, был тогда интернациональным. И что уж говорить, очень многих даже раввинов, мудрецов, которые жили в те времена, греческие имена. Вот, даже у мудрецов. Это не значит, что даже мудрецы Торы ассимилировались, но это определенный показатель, вот насколько греческая эллинистическая культура глубоко зашла на территорию Иудеи, и в еврейский быт, и в еврейскую жизнь. Несколько слов про эллинизм. Что это вообще за такие идеи? Это, опять-таки, отдельная тема, и все, что я сейчас скажу, это очень-очень поверхностный простой взгляд на довольно-таки сложную тему. И наших мудрецов тоже довольно-таки много про это написано. И, собственно говоря, у мудрецов последних поколений, так называемых ахроним, есть довольно-таки много разных мнений относительно того, что же вот это за вера Еваним, что же это за эллинизм такой, то есть что вот это за такие идеи, которые поглощали умы наших предков, в чем они заключались. Есть разные мнения на этот счет. Но если вот так очень по-простому как-то суммировать, то это были идеи, которые были заключены в одном центральном тезисе. Человек – это главное творение природы. Человек – это венец природы, ее вершина. И все остальные идеи, которые следуют из этого тезиса, являются его следствиями. Раз человек – самое главное творение природы, то значит, человеческий организм, человеческое тело нужно всячески развивать и строить культ вокруг тела человека. Поэтому появляются стадионы, спортивные состязания, появляются Олимпийские игры, которые, впрочем, не только в Олимпе проводятся, в разных местах проводятся, в Катаре, еще где-то, везде проводятся Олимпийские игры. Строительство различных храмов, которые, с одной стороны, посвящены различным греческим богам, с другой стороны, являются фактически храмами поклонения разным человеческим страстям. Например, в царстве Селевкидов был очень сильно распространен культ Диониса. Дионис – это такой греческий бог, который является, так считали греки, божеством радости, вина, праздника и, скажем так, материальной жизни. Поэтому в его честь проводились различные празднества, гуляния, и часто это совмещалось со спортивными состязаниями, конечно же, с вином, с чревоугодием и так далее. Появляется культ страсти и человеческой физической силы. И вот это все, вот эти идеи, которые в наше время кажутся вроде простыми, очевидными, в те времена являются чем-то новым и прогрессивным, потому что в те времена большинство людей жили или воспринимали этот мир в первую очередь через духовный фильтр, духовные очки или духовное зрение. То есть мир, все, что происходит в этом мире, рассматривалось людьми и оценивалось через какие-то духовные вещи, через, если у евреев это исполнение заповедей, служение Богу единому, у других народов это различные языческие культы, но все же это было поклонение именно сверхъестественным, духовным каким-то силам, то тут приходят идеи, которые показывают людям этот мир совершенно с другой стороны. Это поклонение телу, поклонение силы, поклонение физическому материальному миру. Вот. И это, грубо говоря, и был эллинизм. Безусловно, в таких идеях очень сложно существовать традиционному иудаизму с его различными ритуалами и заповедями, обрядами, которые направлены на служение Богу, на развитие души. В такой системе не может существовать, например, кашрут, который ограничивает человека в еде. Вот это нельзя есть, а это нужно есть вот этим способом, а это другим способом. Конечно же, в этой системе это нормально существовать не может. Поэтому, к сожалению, в те времена очень многие евреи отходят от традиционного иудаизма и становятся эллинистами, эллинами. И, наверное, это было проще, это было понятней, и не нам их судить. Но факт остается фактом. И уже к тому времени, как Израиль попадает в сферу влияния царства селевкидов, внутри Израиля уже много евреев отошли от традиционного образа жизни, и уже много евреев говорят на греческом языке, и, скажем так, очень хорошо интегрированы в тот мир политический, религиозный, философский, который тогда существовал. Тем не менее, остается довольно-таки много евреев в Иудее, которые все еще привержены вере отцов, которые соблюдают все традиции и так далее. И зреет внутреннее напряжение внутри Иудеи, и фактически в любой момент может начаться внутренняя еврейская гражданская война. Но она не случается. Израиль становится частью империи царства селевкидов, которые в первое время не очень-то и вмешиваются во внутреннюю жизнь еврейского царства, которое является частью их селевкидского царства. Но все очень сильно меняется из-за событий, которые, как говорится, невозможно предусмотреть. У царства селевкидов есть довольно-таки много собственных проблем. Это довольно-таки много сражений и битв на Ближнем Востоке, то есть все, что за Персией и так далее. И это начало противостояния с другим царством, которое возникнет в то время, Парфия, и, собственно говоря, с Римом. Несколько неудачных сражений и проигранных битв для царства селевкидов означают выплату огромных контрибуций, в том числе Риму. И начинается внутренний экономический, если можно так сказать, кризис. И в это время царем царства селевкидов становится человек по имени Антиох IV, которого прозвали Эпифан, что означает «благочестивый», хотя многие люди называли его сумасшедшим, Эпифан сумасшедший. Он был незаурядной личностью, который был, можно сказать, с одной стороны, религиозным фанатиком, с другой стороны, он, видимо, верил и считал, что он сам является божеством, которое возродит великую империю Александра Македонского, которая изменит этот мир, в том числе с помощью эллинистических идей. И если вкратце сказать, то тесный круг Антиоха Эпифана просачиваются несколько евреев из Иудеи, которые сами хотят заполучить власть, которую в то время, наверное, самой многочисленной политической силой в Иудее являются все-таки евреи-приверженцы традиционных ценностей. Вот. И вот несколько вот этих евреев эллинистов, среди которых есть и коины, и в будущем они станут даже первосвященники, внедряются в тесный круг политический Антиоха Эпифана, и ему советуют много разных вещей, которые он потом и осуществляет. Например, они ему советуют для выхода из политического кризиса, для выплаты контрибуций, изъять часть денег у евреев из казны храма, то есть ограбить Иерусалимский храм. И нужно сказать, что в то время это была очень дерзкая идея, потому что несмотря на общую победу идей эллинизма во всем мире, все равно как-то, ну, что ли, уважали другие культы, которые были в том числе в царстве Селевкидов. И поэтому сделать вот такое святотатство, забрать вещи из чего-то, забрать деньги из чего-то храма, это было что-то, ну, невероятное. Это было что-то, что выходило за всякие, как говорится, рамки приличия. Как бы там ни было, часть денег из храмовой казны была Антиохом Эпифаном изъята, и это положило, то есть это было, как говорится, такой важная веха в истории, влияние, которое запустило целую серию разных других событий, которые в конце концов и привели к восстанию Маковеев. Те же евреи, эллинисты, которые насоветовали Антиоху Эпифану изъять деньги из храмовой казны, насоветовали ему ввести различные законы на территории Иудеи, которые бы ограничивали соблюдение законов и заповедей иудаизма. Доподлинно мы не знаем, почему Антиох Эпифан послушался, почему он начал вводить эти законы. Или, скорее всего, это была целая совокупность причин. Возможно, это была в том числе его собственная какая-то внутренняя неприязнь к Торе, к еврейской вере и к еврейским принципам. Возможно, это был политический шаг, или шаг экономического давления на тех же самых иудеев. Скорее всего, это была совокупность причин. Как бы там ни было, на территории Иудеи постепенно вводятся очень жесткие законы, которые ограничивали бы соблюдение законов Торы. За этим очень строго следят. За публичное соблюдение каких-то обрядов или законов Торы полагаются очень жесткие наказания, в том числе даже смертная казнь. И Иерусалим начинает становиться полностью эллинистическим. Иерусалим из, как столица, как духовный центр еврейского народа, постепенно превращается в абсолютно греческий город. Потому что те последние евреи, довольно-таки немногочисленные, которые не хотят становиться эллинистами, покидают Иерусалим, переезжают в другие города, в городки, в деревни, в Иудеи. Наши мудрецы говорят, что в принципе, Антиох Эпифан запретил все, что можно было только запретить. Была запрещена, собственно говоря, суббота, соблюдение, прилюдное соблюдение шаббата со всеми ритуалами была запрещена. В первую очередь, конечно же, был запрещен обряд обрезания, бритмила, еврейский календарь, рошходеш, соблюдение законов кашрута и публичное чтение и изучение Торы. То есть, грубо говоря, были запрещены все те столпы, на которых держится традиционный иудаизм. Это было вне закона, и за публичное нарушение этих новых правил полагалась смертная казнь. Очень многие евреи самоотверженно продолжали соблюдать еврейские традиции, и многие, наверное, сотни, тысячи поплатились за это жизнями. Книга Маковеев нам рассказывает очень жуткую историю, которая приключилась где-то в окрестностях Иерусалима, куда группа евреев убежала от религиозных преследований Антиоха и его еврейских эллинистических приспешников, и они где-то спрятались в пещере, в пещерах. Для чего они там спрятались? Чтобы там соблюдать шаббат. Не чтобы играть в Савивон, как вы подумали, а чтобы просто спокойно соблюдать шаббат, чтобы можно было читать Тору, чтобы можно было петь шаббатные песни, проводить шаббатные трапезы и так далее. И группа евреев-эллинистов вместе с солдатами Антиоха нашли эту пещеру, где прячутся евреи, и они возле входа в пещеру зажгли костер, большой костер, и, собственно говоря, все евреи, которые прятались в этой пещере, соблюдая шаббат, задохнулись от угарного газа. Вот такая жестокая по тем временам, безусловно, даже по тем временам, мученическая смерть настигла много десятков людей, которые всего лишь хотели соблюдать шаббат. И нужно полагать, что таких историй, когда евреи совершали кидуш ашем, отдавали свои жизни за соблюдение традиций еврейских, было много. Одна из таких ярких историй, которая, впрочем, в нескольких версиях существует, и не совсем понятно, где эта история произошла. Произошла она в Иерусалиме, либо она произошла в городе Антиохия, в Антиохии, в столице в тот момент царства Селевкидов. Это история про еврейскую женщину Ханну и ее семерых сыновей. Эта история довольно-таки ярко описывается в самой книге Маковеев, и я думаю, что я зачитаю, просто прочитаю эту историю, не буду ее пересказывать, а просто зачитаю, что, собственно говоря, тогда произошло. Случилось также, что были схвачены 7 братьев с матерью, и принуждаемы они были царем есть недозволенное свиное мясо, быв терзаемы бичами и жилами. То есть их били, избивали. Женщину, которую звали Ханна, и ее 7 сыновей, чтобы они отведали свинины. Они, безусловно, отказались. Один из них, один из сыновей, приняв на себя ответ, сказал: «О чем ты хочешь спрашивать или что узнать от нас?» Он спросил у Антиоха, нужно понимать. «Мы готовы лучше умереть, нежели приступить отеческие законы». Тогда царь, озлобившись, приказал разжечь котлы, когда они были разожжены. Тотчас приказал принявшему на себя ответ отрезать язык и, содрав кожу с него, с головы, отсечь члены тела ввиду прочих братьев и матери, ввиду у всех. Лишенного всех членов, но еще дышащего, велел отнести к костру и жечь на сковороде. Когда же от сковороды распространилось сильное испарение, они вместе с матерью увещевали друг друга мужественно претерпеть смерть, говоря: «Господь Бог видит и поистине умилосердится над нами, как Муше возвестил в своей песне пред лицом народа и над рабами своими умилосердится». Когда умер первый, вывели на поругание второго, и, содрав с головы кожу с волосами, спрашивали, будет ли он прежде, нежели будут мучить его по частям его тела, есть некошерное животное. И история продолжается. И таким образом были замучены семь сыновей Ханы, в том числе даже малолетний ребенок, который тоже был, как написано в книге Маковеев, самым жестоким образом казнен. То есть, если до этого казалось, что куда ж уже может быть жестче, то у них было припасены какие-то еще вещи. И очень-очень страшная история. Очень страшная история, но которая показывает, скорее всего, эта история и стала одним из факторов того, что восстание Маковеев в конце концов было поднято. Потому что, наверное, эта история все-таки переходила из уст в уста и была многими услышана, как восемь самоотверженных людей отдали свои жизни в величайших муках, потому что были верны еврейской традиции и нашим законам. Вот. И я думаю, что таких историй действительно было много. Было много-много евреев, которые были готовы отдать свои жизни. Но все случилось в 321 году по еврейскому летоисчислению. В небольшой деревне Мудиим, которая находится недалеко от Иерусалима, проживало не очень много людей, но в том числе проживала одна довольно-таки большая семья коэнов, которых называли хасмунеи. И эта семья происходила от известного коэн гадоля Йоханана, и в то время патриархом семьи был коэн, был человек, которого звали Матитьяу Хашмунай, Матитьяу. Он в то время был уже довольно-таки пожилым. И как-то раз в их деревню Мудиим в Израиль приехали евреи-эллинисты в сопровождении с сирийскими, греческими, селевкидскими солдатами, которые проводили, можно так сказать, инспекцию того, как в Иудее идут дела в религиозных вопросах. Остались ли еще дремучие люди, в кавычках, которые соблюдают законы Торы, либо все эллинистами стали и так далее. То есть это была такая акция, которая группа людей, вот этих эллинистов, переезжала от одного города, от одной деревни к другой. И делали они следующее. Приезжая в какую-то деревню, они возводили жертвенник и предлагали жертвенник какому-нибудь греческому богу, например, Дионису, и предлагали главе деревни, самому главному, либо вообще кому-то, быстренько принести жертву, собственно, вот этому языческому богу. Вот. И это проявление вот такой лояльности означало, что в этой деревне люди подчинились властью царства селевкидов, власти Антиохии, и, как говорится, можно идти дальше. Вот. И приехав в деревню Мудиим, эти люди, эллинисты, спросили, кто принесет жертву греческому богу. Поначалу никто не вызывался, потому что, видимо, эта деревня была традиционная, маленькая, и в конце концов там жила большая коэнская семья. Отец, патриарх, который Матитьяу, возможно, еще даже помнил времена, когда он служил в Иерусалимском храме и приносил жертвы. И, как говорится, вышел на сцену один человек, который сказал, что вот я принесу эту жертву. Я это сделаю. Я принесу жертву иду. И тогда Матитьяу его убил. И началась потасовка между жителями деревни, между сыновьями Матитьяу и другими людьми, которые к ним примкнули, и приезжим евреям-эллинистам. И в этой потасовке все приезжие, вся вот эта условная евсекция была ими убита. И Матитьяу сказал, что у нас сейчас появилась проблема. Шагу назад нет. Мы, как говорится, приступили ту черту, после которой начинается только борьба за нашу веру, за нашу Тору. И они нас в покое не оставят. И, конечно же, услышав про такой дерзкий поступок, солдаты Антиоха, безусловно, пришли бы и, скорее всего, вырезали бы эту всю деревню. Поэтому Матитьяу призвал всех уйти из города, скрыться в пещерах и начать партизанское движение против Антиоха. Антиоха и его войск. И нужно понимать, что таких евреев, которые были готовы воевать за свою веру, было довольно-таки много в то время. Но они все были, во-первых, разрознены, не было никаких средств связи, не было никакой возможности всем им вместе как-то узнать, что вот начинается восстание, как-то организоваться, придумать общую стратегию. Но, несмотря на это, как нам сообщают источники, должен сказать, что сам этот Матитьяу, патриарх, он через год после этих событий, он умер. И вот это партизанское движение возглавил один из его сыновей, которого звали Иуда, у которого было прозвище Маккаби. Что точно прозвище Маккаби означает, мы не знаем. Есть несколько версий. Есть версия, что это аббревиатура стиха, «Кто как ты, Господи, Господь Великий». Либо это аббревиатура имени его отца Матитьяу, Матитьяу бен Йоханан, Коэн, тоже Маккаби, точно такие же буквы. Как бы там ни было, все вот это движение и всех вот этих людей, которые присоединились к поднятому восстанию Иуды Маккаби, Маккавея, начали тоже именовать Маккавеями, Маккабим. Им удалось собрать довольно-таки крупное войско, но на подавление вот этого восстания Антиох послал одного из своих генералов с довольно-таки внушительным войском, которое должно было всех вот этих восставших иудеев буквально за несколько дней убить и уничтожить. И план у Антиоха и его генералов был очень простой. Всю эту историю провернуть, наверное, за считанные дни. То есть провести такую быстренькую военную спецоперацию, всех евреев, маковеев, восставших захватить, убить. И поэтому, интересно, про это сообщают тоже исторические летописи, что они с собой взяли войска Антиоха довольно-таки много работорговцев. То есть, чтобы при захвате вот этих всех маковеев, чтобы сразу заодно большое количество, много тысяч людей продать в рабство. Потому что это, наверное, самое логичное, что можно делать с восставшим народом, это его рассеять, его поработить, продать и переселить из той земли, где они живут. История говорит, что Иуда Маккавей тоже собрал довольно-таки большое войско, но он сделал то, что пишет Тора, что нужно делать в этой ситуации. Он сказал, что если кто-то построил дом, посадил дерево, женился в последний год, он может не воевать. Также, кто боится своих грехов или просто боится звуков оружия, тоже может остаться дома и не идти с нами на битву. И история говорит, что из довольно-таки крупного войска, которое собралось под флагами Иуды Маккабея, осталось 3-4 тысячи воинов, которым противостояла в 10 раз большая армия генералов Антиоха. И произошло, сейчас уже нет времени рассказывать, это довольно-таки интересно, как в стратегическом военном плане происходила битва, но небольшая армия Иуды Маккавея одержала победу. Причем они одержали победы несколько раз. После первого поражения войск Антиоха было послано другое войско, которое тоже было разбито. И буквально за один год невероятным образом войско Иуды Маккавея, которое тоже потом погибнет через небольшой период времени, вся Иудея, фактически вся Иудея была освобождена, и к ней были присоединены земли Израиля, которые до этого даже не входили в территорию Иудеи, еврейского царства. Само вот это восстание, само освобождение страны и установление еврейской монархии и государства на территории Иудеи, на территории Израиля, продолжалось еще несколько десятков лет. Но само восстание, по крайней мере, первый его победный шаг был выполнен в течение года после вот тех самых событий, которые происходили в городе Мадиин. И освободив Иерусалимский храм, хотя в то время еще не освободив Иерусалим от евреев-эллинистов, которые там все еще были, и они, собственно говоря, многие укрылись в одну из крепостей, которая была построена в городе Давида, и довольно-таки долго еще там сидели. Но был освобожден Маккавеями, войсками Иуды Маккаби, был освобожден храм, который по их же описаниям был в плачевном состоянии. Храмовый двор зарос травой. Там долгое время прямо в центре храма стоял идол Зевса, и приносились на жертвеннике, на храмовом жертвеннике идолу жертвы, в том числе свиней приносили и так далее. Очистив и освободив храм, первое, что Маккавеи, коины решили сделать, это зажечь храмовый светильник. То есть это была такая знаковая вещь. Тем более, что храмовый светильник символизирует бесконечную еврейскую традицию, непрекращающуюся еврейскую традицию, огонь Торы, который постоянно горит и переходит из поколения в поколение. Самого храмового светильника, безусловно, в храме давным-давно уже не было, потому что в Антиоху нужны были деньги на выплаты контрибуции Риму, поэтому понятно, что золотой светильник никто бы в храме так и не оставил. Поэтому они соорудили минору, храмовый светильник минору из своих копий, как это описывает несколько источников. И нашли всего лишь один запечатанный кувшин с чистым, самым дорогим, качественным оливковым маслом, которое можно использовать для зажигания миноры. И случилось чудо. Масло горело 8 дней вместо положенного одного дня. И это был знак свыше, знак Бога того, что все их восстание, все их битвы, которые они вели, были действительно в имя святых целей, во имя Бога, за наши ценности, за заповеди и за против, как говорится, за все хорошее, против всего плохого. Но история Хануки и история восстания Маккавеев на этом еще не заканчивается, но про это как-нибудь поговорим в следующий раз. Вышло наше время. Всем светлой Хануки. Зажигайте свечи, радуйтесь нашей традиции, нашей Торе, и обязательно радуйте своих детей, потому что только через детей мы сможем пронести в века все наши ценности и все наши заповеди.